Да,
в новом офисе.
Никуда не нужно бегать.
Да, все будут на месте. Вот. Продолжаем работать. Значит, мы с вами на прошлом занятии рассматривали вопрос по поводу эндокринной системы. И была просьба рассказать про поджелудочную железу. Но насколько я поняла, то поджелудочная железа интересует вообще как орган. Орган, который немножко нестандартная у нас получается с вами тема, потому что как орган, который относится к органам пищеварения, и как орган, который относится к эндокринным органам. Поэтому она у нас получается, пересекается как бы с тематикой, да, и система пищеварения, ее особенности, и с тематикой эндокринной системы. Поджелудочная железа – это железа, которая находится в брюшной полости, она лежит за брюшиной, то есть брюшина прикрывает ее спереди. Это самый глубоко расположенный орган, по сути, в брюшной полости. Находится ниже желудка, имеет вытянутую форму и три составные части – это головка, тело и хвост. Является железой смешанной секреции. Что это значит? Значит, смешанная секреция железа – это железа, которая работает как железа внешней секреции и как железа внутренней секреции. Как железа внешней секреции образует поджелудочный сок. Этот поджелудочный сок выделяется в 12-перстную кишку, причем происходит слияние протока поджелудочной железы, по которой течет поджелудочный сок, слияние с общим желчным протоком. Этот общий желчный проток, по нему течет, соответственно, желчь. Поскольку эта железа является большой пищеварительной железой, раз она называется пищеварительная железа, значит, она непосредственно принимает участие в процессах пищеварения. Для того, чтобы очертить ее важность и значение в этих процессах, мы должны вспомнить всю систему пищеварения. То есть выше находится полость рта, куда поступает пища, затем идет глотка, пищевод, затем идет желудок, затем идет 12-перстная кишка, после этого идет продолжение тонкого кишечника, это тощая подвздошная кишка, пошел толстый кишечник, и система пищеварения заканчивается анальным отверстием. Получается, что выделяя свой поджелудочный сок, который смешивается вместе с желчью, поджелудочная железа выбрасывает сок и желчь в смешанном состоянии в 12-перстную кишку. Выше полость рта, где происходит переваривание углеводов до глюкозы. Затем пища быстро проходит отдел глотка и пищевод, попадает в желудок. В желудке массивно идет процесс переваривания в кислой среде желудка, в присутствии соляной кислоты H-хлор, перевариваются белки до аминокислот. В полости рта находится пища очень маленький промежуток времени. Если мы с вами некачественно жуем, недолго жуем, а, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что каждый кусочек должен быть сделан жевательных движений до 15-18 движений, то, конечно, мы, к сожалению, этого не делаем. В полости рта среда щелочная, и поэтому, когда мы быстро и некачественно, плохо жуем, проглатываем пищу, она попадает в желудок, то, пропитываясь кислой средой желудочного сока, процесс переваривания углеводов, который начался в полости рта, он притормаживается. И когда пищевой комок полностью пропитался желудочным соком, углеводы перевариваться прекратили. Отсюда какой вывод? Не успевают все углеводы перевариться. Это каша, это картошка в полости рта, да, очевидный факт. Это булки, это сладкое, это хлебобулочные изделия, это вермишель и так далее. Слишком быстро происходит эвакуация. Поэтому переваривание качественного углевода в полости рта не происходит. Получается, давайте вспомним, из чего состоит наша пища. Это вода, белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. В полости рта начались углеводы. В желудке это были белки, которые расщепляются до аминокислот. Да? А у нас еще в составе есть жиры. То есть, а про жиры вообще мы с вами, получается, ничего не говорили, правильно? И только что сказали, что не успевают в полости рта перевариться углеводы. И белки, которые расщепились, это те белки, которые расщепились только на уровне именно желудка. Теперь получается, что 12-перстная кишка – это третий большой отдел системы пищеварения, где очень активно идет процесс переваривания и всасывания. Мало того, нужно сказать, что это самый нагрузный отдел. То есть это отдел, в котором процессы переваривания идут самые интенсивные, самые масштабные. И здесь же очень активно осуществляется процесс всасывания всего того, что переварилось. Сейчас немножечко, минутку я нарисую, потому что у нас уже появилось теперь, с помощью чего мы можем это посмотреть, на картинке. Это полость носа, полость рта, глотка, идет пищевод, затем идет желудок. После желудка идет 12-перстная кишка в виде подковы. И поджелудочная железа лежит вот так, то есть головка, тело и хвост, и головка поджелудочной железы охватывается по кругу в виде подковы 12-перстной кишкой. Дальше пошел схематически тонкий кишечник, и затем уже пошел толстый кишечник. И заканчивается система пищеварения анальным отверстием. Вот оно. Здесь у нас что с вами еще отсутствует? Печень отсутствует, да, которая находится с правой стороны. В печени образуется желчь, которая течет в желчный пузырь, и из желчного пузыря она затем течет и соединяется, вот так лежит за кишкой, и соединяется этот проток с протоком поджелудочной железы. Вот наша схема, о которой мы сейчас с вами просто говорили, да, теперь мы это можем увидеть на рисунке визуально. Вот соединение сока, соединение с желчью, они смешиваются между собой. Еще раз, здесь у нас расщеплялись что? Углеводы. Здесь у нас расщеплялись белки. И теперь из желудка малыми порциями начинает эвакуироваться пища в 12-перстную кишку. В 12-перстной кишке под действием поджелудочного сока происходит переваривание всего углеводов, белков в щелочной среде и жиров, которые до этого места вообще не переваривались. То есть получается, то, что мы сказали, самое объемное, самый масштабный процесс переваривания. Белки здесь будут расщепляться, здесь напишу, белки будут расщепляться до аминокислот, углеводы будут расщепляться, которые не успели там расщепиться, до глюкозы, и жиры будут расщепляться до жирных кислот и глицерина. Вода, витамины, макро- и микроэлементы расщеплению не подлежат. Это компоненты пищи, которые всасываются через стенку в свободном, в своем неизмененном виде. Достаточно маленькая вообще-то по размерам, правда? Ну, по сравнению с желудком, например, да, это трубочка, но тем не менее, посмотрите, какой масштаб переваривания. Масштаб переваривания приводит к чему? Что нам от этого знания? Ну, во-первых, все переваривается в 12-перстной кишке, в основном. Дальше уже в процессе эвакуации доваривается пропитанное соками и желчью, и дальше уже тощая кишка, подвздошная кишка, пошло активное всасывание продуктов, которые получились в результате переваривания, а именно аминокислот, глюкозу, жирных кислот и глицерина непосредственно в кровь. И уже эти вещества пошли в каждую клетку организма, которая ждет своего необходимого питания. И начинается процесс питания уже отдельных клеток, далеко находящихся от системы пищеварения. Что для нас здесь очень важно знать? Важно знать следующее. Во-первых, белки до аминокислот не перевариваются просто так. А как они перевариваются? Образуются ферменты, которые входят в состав сока. А эти ферменты, они у нас называются, вот сюда вот их вынесу. Значит, это фермент липаза для переваривания жиров. Это фермент амилаза и мальтаза для переваривания углеводов. Это фермент, который называется трипсиноген. Вот здесь интересная история. Смотрите, какая. Очень интересная история, которая для нас очень важна, когда мы составляем программу восстановления здоровья, знать о том, что выделяется неактивный фермент поджелудочной железой. То есть в маленьких пузырьках, из которых она состоит, образуется фермент для переваривания белков, а сама железа состоит из белков, неактивный. Иначе что бы произошло? При малейшем застое произошло бы самопереваривание железы. Есть такое заболевание, когда идут нагрузки токсические очень сильно, что возникает Самопереваривание железы – это очень страшное заболевание, которое имеет очень высокий процент смертности. То есть лизируется, варит сама себя, разрушает сама себя железа. Поэтому неактивная форма. И эта неактивная форма выделяется в 12-перстную кишку. Выделилась, то есть уже опасности для железы нет. И вот здесь эта неактивная форма переходит в активную форму, которая называется трипсин и ген. То есть фактически вот так вот происходит отрезание гена, который делал неактивным, теперь в активную форму. Происходит под действием чего? Происходит под действием фермента, который называется энтерокиназа. Ну, дословно, если перенести, энтеро – это кишечный, а киназа – моторчик. То есть за счет кишечного моторчика, который вырабатывается в стенке, вот в самой стенке кишки. Получается, неактивная вылилась в кишку, поджелудочная железа, стенка выделила активный фермент, энтерокиназу, он отрезал ген, 12-перстная выделила активный фермент энтерокиназу, эта энтерокиназа отрезала вот этот мешающий ген. Мы получили активный трипсин, который и переварил белки до аминокислот. Зачем нам нужно знать эту сложную систему? Очень важно это знать. Почему? Потому что если есть заболевание 12-перстной кишки, а воспалительные процессы, начиная с кариозных зубов, захватывают полость рта, например, потом пищевод, потом желудок, воспаление, гастрит, потом 12-перстную кишку, в конце концов, поскольку это единая трубка, система пищеварительная, то воспалительный процесс распространяется, захватывая все новые и новые территории. И захватывает в том числе 12-перстную кишку. И если идет воспалительный процесс, а воспалительный процесс – это покраснение, гиперемия, это отек, это нарушение функции обязательно, значит, этот фермент энтерокиназа начинает не вырабатываться в достаточном количестве. И что происходит? Белок пришел сюда перевариваться, а воспаленная кишка, несмотря на то, что железа может быть абсолютно здоровой, она не может сделать фермент активным. И эти белки, получается, что? Балласт. Они не перевариваются, или они перевариваются плохо и некачественно. Белки – наш строительный материал. Мы восстанавливаемся, растем, развиваемся, выздоравливаем за счет белковых структур. А в данном случае они идут дальше по системе пищеварения транзитом, и в конце концов что? Покидают наш организм. Мы ели полезный продукт, результат – энергетическая колоссальная нагрузка с низким коэффициентом полезного действия. Поэтому мы должны с вами четко понимать, что если человек пришел с какой-то конкретным заболеванием, а мы сегодня с вами говорим, что он пришел с воспалением поджелудочной железы, озвучивает, что его беспокоит панкреатит, воспаление поджелудочной железы, то это не говорит о том, что нужно идти по классическому медицинскому пути. Каким образом? Дать ему мезим, дать ему фестал, да? Помочь ему что? Переваривать за свою собственную поджелудочную железу, которая в силу каких-то причин переваривает плохо. А теперь возвращаемся к тому, о чем мы с вами поговорили. Пища будет перевариваться с помощью мезина фестала? Конечно. Таблетка будет работать за поджелудочную железу. Какие здесь недоработки? Плюс в чем? Переваривание идет. Белки расщепляются до аминокислот таблеткой, всасываются в кровь, клетки не голодают. Какие минусы? Поджелудочная железа начинает лениться, да? Нет необходимости столько работать и синтезировать соки, если за нее работает таблетка, особенно регулярно принимаемая с каждым приемом пищи. И чем дольше человек принимает мезим и фестал, тем меньше, меньше, меньше начинает у него поджелудочная железа трудиться. Это первый момент. А во-вторых, есть какие-то перспективы этого человека избавиться от его проблемы. Ну, резерв возможностей организма очень большой, но если рассматривать то, что мы вам сказали, то вряд ли, да? Потому что он начинает принимать мезим фестал, ему легче, у него все переваривается, у него нет этого ощущения вздутия, наполненности живота, гниения, брожения в животе, потому что непереваренные белки, спускаясь в толстый кишечник, будут активно бродить, гнить, газы зловонные, нагрузку на печень будет, ему становится хорошо. Но когда он снимет мезим фестал, Ничего же мазим и фестал со стенкой-то не могут сделать. Никак убрать воспаление 12-перстный дуоденит или гастродуоденит. Они же не могут. У них нет возможностей таких. И поэтому через какое-то время после отмены человек что? Опять возвращаются жалобы, симптомы. И что он? Опять идет за мазимом фесталом, с которым, при приеме которого ему было хорошо и комфортно. Поэтому вот этот нюанс нужно очень важно знать, потому что то, что ленится поджелудочная железа, ну, люди, многие это понимают, да, а вот то, что воспалительный процесс, это самое главное в переваривании белков. Это ключевая позиция, которая вызывает массу жалоб в кишечнике, гниение, брожение, вздутие, метеоризм, нагрузку на печень. Если печень не справляется, нагрузку на почки, мы об этом с вами говорили. Распространение этих ядов и токсинов далеко от этого места. Начинает страдать и мозг, и сердце, и кожа. Появляются аллергические реакции и так далее, и тому подобное. Поэтому очень важно понимать, что если человек пришел с панкреатитом, и он хочет помочь переваривать, то ему нужен мазим и фестал. Здесь и сейчас быстро. А если он хочет восстановить работу своей поджелудочной железы, значит, что ему надо? Ему надо идти логически на знаниях анатомии, отталкиваясь от них, понимать, что это должна быть комплексный подход. Поджелудочная не отдельный орган, да, а это орган, который работает в системе. И поэтому оздоровить одну поджелудочную с помощью компенсации, заместительной терапии, с помощью ферментов не представляется возможным. Нужно восстанавливать весь пищеварительный тракт, а не анатомически и физиологически, то есть и по строению, по функции, очень тесно связаны между собой. Поэтому подводим итог. Если человек пришел с проблемой панкреатита, значит, о чем это говорит? Мы начинаем с сорбентов, да, и мы начинаем с детоксикантов. Те, которые обладают какими свойствами? Антисептическим, противовоспалительным, регенерирующим, то есть заживление дают, закрывают всевозможные дефекты, которые позволят сначала оздоровить вот эту всю систему. Если он пришел к нам уже с ферментами, принимает мазим фестал и говорит, я их принимаю, потому что без них мне плохо, и рассказывает те жалобы, о которых мы уже с вами сказали, то он может продолжать их принимать, но он начать должен принимать сорбционно-дезинтоксикационную программу, совмещая с приемом ферментов, от которых он в перспективе потом что сделает? Откажется. Какие у нас сорбенты? Какие? Литосорб и йодис, лактостевия и бифидоген. Да, вот три кита основных, которые базовые продукты, восстанавливающие работу желудочно-кишечного тракта. Литосорб, что мы про него знаем? Очень хороший, селекционный ионно-обменник, да, который избирательно собирает яды и токсины, насыщает полезным, но вся группа, относящаяся к группе глиноземов, могут работать эффективно, но жестковато. Вот это слово «жестковато», когда говорят про проблемы желудка, особенно если есть язвы, или очень чувствительная поджелудочная железа, вот прям панкреатит. Вы человека спросили, что беспокоит. Каждый озвучивает ту проблему, которая для него самая острая и важная. Да? Кто-то сказал, там давление беспокоит, у кого-то камни в почках. Кто-то говорит, ну, желудок, ну, и кишечник, ну, и поджелудочная. То есть это «ну» не подчеркивает важность. А четвертый скажет, панкреатит беспокоит. В стационаре по поводу него находился несколько раз. Вот тогда становится понятным, что здесь введение любого вещества, таблеток химических, натуральных трав, оно может тоже привести к тому, что это будет нагрузка на такую разъяренную, возбужденную, очень бурно на все гневно реагирующую поджелудочную железу. Она очень долго терпит, но если она уже воспалена, то она очень бурно на все реагирует. Значит, что мы выберем из всего этого перечня?
Йодис
лактостевия. Почему? Потому что, несмотря на то, что он трехкомпонентный состав, он относится к группе нежных, деликатных, таких очень тактичных продуктов, которые, заходя в организм, они обеспечивают очень хорошую гармонизацию. За счет чего? за счет йодиса, который гармонизирует эндокринную систему, в первую очередь поглощает его щитовидная железа, но она отлично работает и на местах. В связке йодис лактус стевия с другими наименованиями, он является природным антисептиком, он является природным антибиотиком, противовирусным средством. Он не уничтожает глистов, но способствует их изгнанию. То есть йод, вообще йод, как микроэлемент, и йодис, как его представитель, не обладает, не умеет глистов убивать. Но он очень хорошо латает энергетическое поле человека, его восстанавливает, оно становится несовместимо с бактериальной средой, с вирусами, с бактериями, с глистами в том числе. То есть он зашел очень деликатно и начинает свою работу, как по восстановлению работы щитовидной железы, так и по антисептическому действию, по принципу иодных насосов, работает местно, то есть в тех участках, у которых есть воспаление. Есть ему где работать? Да. Если у человека панкреатит, у него однозначно есть гастродуоденит, это 100%. У него однозначно есть проблема еще и с желчным пузырем. Почему? Потому что эти два протока соединены между собой. И так не бывает, что если в одном есть проблема, то второй идеально работал. Так просто не бывает. Поэтому нам и нужно йодис лактус стевия, пропивает одну бутылочку йодис лактус стевия и только потом может рассматривать вопрос применения литосорба. И помним, что литосорб – это продукт, который… Ну, главный принцип не навредить, и им как бы навредить нельзя, да, но лучше все-таки перестраховаться. У людей, у которых есть язвенные заболевания, это люди, которые не должны начинать с него программу сорбции и детоксикации, особенно в период обострения сезонный, осенний-весенний период. То есть какой это период? Это октябрь, вторая половина, ноябрь, и это март, вторая половина, апрель. То есть тогда, когда язвенные процессы обостряются. В эти промежутки не стоит начинать с литосорба, особенно если организм вас не знаком, никогда не принимали, вы впервые хотите начать принимать данный продукт, не стоит этого делать.
Там взвесь рекомендуется, просто да, таким людям взвесь.
Вот взвесь, но у нас с вами есть выбор, да, то есть почему есть вариант взвеси и не взвеси? Для того, чтобы минимизировать эту нагрузку, и были варианты по приему. У нас с вами есть йодис лактус стевия, у нас есть выбор, у нас есть ассортимент, да, который позволяет сделать, подготовить желудочно-кишечный тракт к тому, что потом пойдет более деликатная взвесь. И, конечно, то, что вы сказали, если мы начинаем принимать литосорб, то он должен быть какой? Базовый, конечно, да, то есть сначала меньше, в том числе и нагрузки травами, которые бы влияли на поджелудочную железу. Еще раз, она очень прочная. Но если сорвалась и есть панкреатит, она становится очень нежной и очень капризной и реагирует вообще на все. Реагирует абсолютно на все. Поэтому для того, чтобы этот момент как бы обязательно пройти. Что еще? Второй компонент в йодис лактус стевия. Лактулоза. Лактулоза – это галактоза и фруктоза, это их связка такая, остатков их между собой, которые мы переваривать не умеем. У нас нет никаких ферментов в системе пищеварения, чтобы их расщеплять, вообще не умеем. Поэтому она у нас, получается, проходит как? Транзитом. Это то же самое, что если бы мы нечаянно что-то несъедобное проглотили. Так и она идет транзитом. Раз идет транзитом, значит, никого не раздражает, никого не возбуждает, никого не травмирует, никого вообще не трогает. Просто идет себе мимо. И когда она проходит мимо и доходит до кишечника, там находится полезная микрофлора. Она есть любимая еда полезной микрофлоры. Полезная микрофлора, которая при панкреатите, а мы только что сказали, он не может быть без дуоденита, и там не может быть ни нарушения процесса переваривания белков, идут гнилостные бродильные процессы. Гнилостные бродильные процессы в кишечнике приводят к сдвигу pH среды. Получается, когда сдвиг pH среды произошел от нормы, сдвинулся, то полезная микрофлора, нормальная микрофлора, ей жить стало в этих условиях дискомфортно, она начинает страдать, она начинает плохо размножаться, она начинает плохо кушать в этих условиях, она хуже выполняет свои функции. Но зато для болезнетворной, патогенной микрофлоры эти показания комфортны. Значит, она начинает что? Активно размножаться и кандида, и протеи, и стафилококки, и стрептококки. Гнилостные бродильные процессы еще более активизируются. Вздутие живота, жалобы, симптомы заболевания будут увеличиваться. Когда мы принимаем йодис лакту стевия, то вот эта лакту, она идет как еда полезной микрофлоры. Полезная микрофлора ест лактулозу. В результате того, что она ест, она начинает выделять уксусные пропионовые кислоты, которые возвращают pH среды кишечника к норме. То есть условия комфорта сама себе создает. Сама для себя выделяет вещества, которые для нее комфортны. В этих условиях она лучше растет, лучше размножается, а болезнетворные патогенные им уже хуже размножаться. То есть для них это зона дискомфорта. Поэтому благодаря изменению этих условий идет нормализация работы кишечника, который пострадал из-за того, что у человека есть панкреатит. Да? Пострадал, и в результате чего имеются гнилостные бродильные процессы. Вещества растворимые в воде, они всасываются в кровь, и стоком крови они идут куда? На печень, нагружая печень. А печень – это наш фильтр, который функцию выполняет нейтрализации, который все эти яды и токсины должен был что? Переработать в ноль. Да? Из вредных веществ не должно быть ничего вредного, все должно быть переработано. То есть это фильтр, это наша защита. Поэтому получается, что у нас с вами как бы замкнулся круг. Употребляя лактулозу, йодис лактостевия, или выбирая бифидоген, который тоже есть лактулоза, только в чистом виде, мы восстанавливаем функцию кишечника. Кишечник при этом, полезная микрофлора, я напомню вам ее функции, она выделяет онколитические вещества, которые не дают, обеспечивают онколитическую или противоопухолевую защиту, не дают размножаться онкологическим клеткам. Они синтезируют витамины, это витамин К, чтобы не было кровотечения, это витамины группы В, которые необходимы для качественной работы нервной системы, нервно-мышечной передачи, работы кожи, работы колоссального количества различных органов и систем. Они обеспечивают синтез антисептиков и антибиотиков, собственных антибиотиков. И эти антибиотики нейтрализуют состояние кишечника, а значит оздоравливается что? Вся система пищеварения. И эти же вещества, антибиотики, антисептики, они всасываются в кровь, стоком крови проходят через печень, тем самым оздоравливают и печень, чтобы ее обеззараживающее, нейтрализующее действие могло реализоваться в полном объеме. Вот у нас оздоровился этот круг, а печень синтезирует желчь, которая по желчным протокам, через желчный пузырь, по общему желчному протоку, затем течет и соединяется с соком поджелудочной железы. Видите, какой умный продукт, да? То есть он оказывает оздоровительный эффект на местах непосредственно, то есть в тех местах, где он контактирует, и у него есть такие положительные, далеко идущие побочные эффекты. Да? Обычно мы подразумеваем отрицательные, а здесь далеко идущие побочные, то есть вторичные процессы, не только первичное идет оздоровление в конкретном органе, а еще далеко идущие положительные результаты. Соответственно, желчь образуется, опять соединяется с соком поджелудочной железы. Оздоровительный круг системы пищеварения таким образом замкнулся. Но йодис лакту стевия, еще есть третий компонент, который называется стевия. Это трава, у которых у нее есть несколько таких базовых позиций. Какие позиции? Это трава для сердечно-сосудистой системы. В ней очень много биофлавоноидов, в ней много кварцетина, дегидрокварцетина, в ней много полифенольных структур, то есть она является одновременно антиоксидантом. Она снимает спазмы сосудов, она улучшает текучесть крови, то есть для того, профилактика тромбозов, которые приводят к нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам. Поэтому трава, которая обладает свойством корректировать жировой и холестериновый обмен, что тоже очень важно. То есть практически эта трава рекомендована для всех болезней цивилизации, а именно ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и сосудистые осложнения сахарного диабета. То есть мы должны с вами понимать, что еще тут и свойства синергизма, то есть соединяясь с лактулозой и соединяясь с йодисом, эффект всех их еще усиливается, потому что они усиливают вот такой и пролонгированный, и мощь, соответственно, возрастает, результативность. Что еще очень важно? Второй его такой кит, это, конечно, сахарный диабет, да, то есть это трава, которая непосредственно влияет на углеводный обмен, ее называют травой поджелудочной железы, то есть это любимая трава поджелудочной железы. Еще один мощный кит – это вес и ожирение. При весе и ожирении нарушение обменных веществ как раз и получается дополнительная проблема с обменными процессами. В результате этой дополнительной проблемы с обменными процессами усугубляется течение атеросклероза, которое, в свою очередь, влияет на гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца. Опять же, теперь уже патологический круг, да, замкнулся. Одна болезнь сосудистая усиливает и провоцирует появление следующей сосудистой болезни. Стевия имеет нулевой колораж и при этом является очень энергоемкой. То есть, не добавляя калории, она дает энергию. А энергия – это тонус, это работоспособность всех органов и систем, целого организма, всего в целом, каждая система отдельности, каждый орган в отдельности, каждая клетка в отдельности. Еще один пункт – помогает контролировать свой вес. Почему? Потому что человек, когда он голодает, он какой? Вялый, квелый, злой. Да? А когда он употребляет стевию, у него чувство голода, вот этого измождения, у него оно отсутствует, потому что он чувствует себя каким? Энергичным, да, то есть есть у него достаточно хороший тонус, и ему для выполнения всех своих задач хватает энергии. И вернемся к тому, что это трава поджелудочной железы. В стевии очень много ферментов. Каких ферментов? Деликатных ферментов, которые обеспечивают поддержку процесса пищеварения, который происходит в первую очередь в 12-перстной кишке. То есть ее можно назвать таким, знаете, натуральным восстанавливающим фесталом. Вот так, чтобы запомнить. То есть способствует тому, что снимаются все воспалительные процессы и поддерживает деликатно процесс пищеварения. Поэтому мы и начинаем при панкреатите именно с нее, да, потому что она позволяет человеку быстрее уйти с ферментов лекарственного плана, потому что она сама по себе это такая ферментативная поддержка, дополнительная ферментативная поддержка. Поэтому у стевии очень много возможностей, да, то есть очень широкий спектр. Еще раз, на сердечно-сосудистые заболевания, на обменные процессы, на энергетику, на восстановление работы самой поджелудочной железы и, соответственно, всего тракта. Так как это йодис-лактус-стевия, комбинация позволяет с разных позиций оказывать оздоравливающий эффект на всю систему пищеварения. Если он, этот эффект, будет оказываться, то поджелудочная железа будет что делать? Разгружаться от этой излишней нагрузки, да, и в плане пищеварения, потому что органы, которые на процесс переваривания работают до нее, они лучше будут переваривать, на нее нагрузка значительно будет меньше, и качество ее переваривания, соответственно, тоже улучшается. Важный момент еще какой. Кроме сорбционно-дезинтоксикационной программы, подкорректировать все процессы, которые идут в системе пищеварения сверху вниз. Это какой у нас универсальный продукт? Хазмина. Продукт, который за счет тонкого баланса своих компонентов, растительная композиция, очень деликатно восстанавливает три основные функции системы пищеварения – переваривание, всасывание и моторику, то есть движение. Ну, вот по деликатности мне и по эффективности, пожалуй, это лучшее. Много хорошего, да, на рынке, и тысячелистник хорошо работает, и аир болотный, и зверобой хорошо работает, но она работает быстро, эффективно очень, хазмина. И у нее есть свойство, которого при всем уважении к другим травам, у этих трав этого свойства нет. Это противоаутоиммунное действие. Когда есть агрессия иммунной системы против собственных тканей. Чаще всего мы про эту патологию с вами говорим тогда, когда говорим про щитовидную железу, да, заболевание, которое называется аутоиммунный тиреоидит. Но дело в том, что в системе пищеварения такие аутоиммунные процессы тоже встречаются. И в первую очередь это аутоиммунные гепатиты, когда печень настолько уже перегружена либо ядами, либо токсинами, либо она перегружена какими-то не пищевыми и не с водой токсинами идущими, а химическими какими-то. Это может быть какая-то промышленное, например, производство. Это может быть нагрузка алкоголем, например. Это может быть перенесенные гепатиты, особенно В и С. Гепатиты, которые толкают иммунную систему на разрушение своей собственной печени. Вот это мы должны с вами учитывать, что у нас есть хазмина, в арсенале есть такое вещество, которое может вот этот аутоиммунный процесс еще дополнительно контролировать. Все остальные свойства, антисептическое, противовоспалительное, снимает спазмы, хорошо работает сверху вниз, и как раз еще, когда она здесь работает сверху вниз, проходя все отделы системы пищеварения, и поджелудочную железу поддерживает, и она очень хорошо наслаивается на йодис лакту стевия, либо уже там вторая половина месяца, когда идет хазмина вместе, например, с тем же самым ритосорбом. То есть они опять же усиливают действия друг друга. Поэтому три наименования. Литосорб. Лучше с базового начинать. Йодис лакту стевия, бифидоген, хазмина. Ключевые позиции для восстановления желудочно-кишечного тракта. В отношении двух остальных позиций, давайте сюда посмотрим, это углеводы и это жиры. В плане углеводов, углеводы перевариваются до глюкозы, никакой активизации они не требуют, то есть сразу же выделяется фермент активный, и жиры перевариваются до жирных кислот и глицерина. Фермент, который переваривает жиры, называется липаза. Это фермент малоактивный, для белков вообще не активный, а здесь малоактивный фермент. Этот малоактивный фермент активизируется желчью. Именно анатомически этим и обусловлено соединение протока с соком поджелудочным и протока, где есть желчь. Желчь усиливает липазу, и благодаря этому липаза в 12-перстной кишке переваривает жиры до жирных кислот и глицерина. Отсюда, опять же, какой вывод? Если есть застой желчный, если есть воспаление желчных протоков, холангиты, если есть проблемы с желчным пузырем, то в таком случае с количеством и качеством желчи, если есть желчекаменная болезнь, то есть качество желчи и отток желчи, когда затрудняется, это приводит к тому, что липаза не активизируется достаточно. И если человек особенно много употребляет жирной пищи, у нас первая ассоциация – это сало, да, но на самом деле это же жиры, это яйцо, жир, да, и молочные продукты, и сыры, и йогурты, везде есть какая-то жирность. Не обязательно только вот очень сильно вредный там копченый кусок сала. Везде есть жиры. Процесс переваривания этих жиров точно так же затормаживается. А жир – это энергетический и пластический материал. И если мы находимся в условиях дефицита, и нам не хватает жиров, то это плохо восстанавливается оболочка каждой клетки, плохо восстанавливается каждый органоид, который находится внутри этой оболочки. Плохо проистекают энергетические процессы, потому что жир у нас является самым энергоемким. Самое большое количество тепла выделяется при сгорании 1 килокалории жира. Поэтому эти проблемы у нас тоже могут быть обусловлены одно другим. Да? Здесь еще очень важный момент в плане панкреатитов. Какой? В плане панкреатитов, что панкреатит может быть острый, например, спровоцированный отравлением, да, и панкреатит может быть реактивный хронический панкреатит. Что такое реактивный хронический панкреатит? Это значит, он развился, этот панкреатит, воспаление поджелудочной железы, как реакция на какие-то уже имеющиеся проблемы. Он вторичен, панкреатит. Очень часто этот диагноз выставляют УЗИсты, которые смотрят УЗИ-картину брюшной полости и перечисляют, например, там холецистит, желчекаменная болезнь, такие-то размеры, реактивный панкреатит. Что это значит? Это значит, что первичные проблемы с чем? С печенью. А поджелудочная панкреатит вторичен. Почему? потому что все проблемные воспалительные процессы, застойные процессы в желчных протоках и пузыре, поскольку он соединяется с протоком поджелудочной железы, перегружается эта головка поджелудочной железы и возникает панкреатит. Очень часто могут написать этот диагноз хронически реактивный панкреатит, и человек никогда не слышал даже этого слова, никогда по поводу панкреатита не волновался, к врачам не обращался и не лечился. Что нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации он как пришел вторым панкреатит, да, так он и уйдет вторым, после того, как будет ликвидирована основная причина. Какая у нас есть для этого продукция? У нас для этого есть продукция, самый лучший, не побоюсь этого слова, гепатопротектор на рынке, восстановитель функции печени, основных ее функций. Это Диенар. Диенар быстро, эффективно, очень хорошо сбрасывает желчь, очень хорошо снимает воспаление, очень хорошо снимает спазм, очень хорошо восстанавливает паренхиму, то есть ткань печени. Очень эффективный продукт. И когда здесь застоев и спазмов нет, то тогда, соответственно, перегрузка головки поджелудочной железы автоматически снижается, и тогда этот панкреатит реактивный автоматически исчезает. Никаких специальных усилий для этого делать что? Вообще не надо, да? То есть не нужны нам никакие специальные действия, он будет автоматически просто уходить. Я вам напомню, что наша программа сорбции детоксикации в чем заключается, как мы с вами ее строили. Мы строили с вами, если графически мы ее изображали, то мы изображали каким образом? Прием сорбента, да, если взять вот это месяц, допустим, это второй, прием сорбента, лучше в чередовании, да, и глиноземы по-разному можно принимать, но есть мы с вами, помните, какой вариант предложили? Очень хороший вариант, например, 4 дня летосорбы, понедельник, вторник, среда, четверг, и 3 дня, пятница, суббота и воскресенье, это йодис лактустевия, например, да, то есть здесь идет сорбенты, литосорбы и йодис лактустевия в чередовании, дальше, если та история, про которую мы с вами говорим, а поджелудочная нуждается в хазмине обязательно. Если кишечник можно восстановить с помощью бифидогена, например, если он один только там есть проблема, например, прием антибиотиков, и в результате флора погибла, а в принципе вся система пищеварения, ну, здорова или относительно здорова, да, а разруха именно в кишечнике, то там можно восстановиться с помощью бифидогена и с помощью сорбента, например, литосорба. Но если мы говорим про органы воспаления верхнего этажа брюшной полости системы пищеварения, хазмина нам нужна. Что получается? Человек пропивает, например, хазмину, а следом за ней, продолжая принимать литосорб и йодис лактустевия, в чередовании принимается уже гепатопротектор Диенар. Уже дальше идет Диенар. Можно ли их соединять между собой? Ну, например, в один день прием сорбента, прием хазмины и прием Диенара. Можно. Вопрос в следующем. Зачем? То есть мы хазминой проходим все гладко по системе пищеварения, восстанавливаем, помогаем и потом начинаем заниматься конкретным органом печени. Совмещать можно. Но если еще раз возвращаемся, человек пришел с диагнозом панкреатит, значит у него на грани очень нежная, легко возбудимая поджелудочная. Не вводите много наименований продукции разной. Пускай это будет 2, эффект оздоровления будет выше, постепенно он дольше будет принимать, но результат будет очень спокойный. То есть мы не будем лишнее на поджелудочную железу и на 12-перстную кишку делать дополнительные нагрузки. Поэтому орган быстрее будет восстанавливаться, если нет большого количества наименований. Если мы восстанавливаем желудок, желудок переносит очень хорошо все, в принципе. Хотя гастритов его воспаления очень много. А поджелудочная, она такая капризная принцесса. Она может, ей может не понравиться. И литосорб, и сразу Диенар ей может не понравиться. А почему? Потому что если будет быстрый сброс, например, застойной желчи, предположим, произойдет, то куда она будет грузиться? На головку, правильно? И тогда происходит что? Снова нагрузка той самой реактивной хронический панкреатит на головку поджелудочной железы. Поэтому лучше идти малыми шажками. Ввели йодис лактостевия, потом начали чередовать литосорб с йодис лактостевия, фоново выпили хазмину, и после хазмины уже начинаем ДНР. Чтобы ДНР работал уже на что? На подготовленную почву, да, чтобы не было никаких, ну, таких резких, резких движений, скажем, в системе пищеварения. Нужно четко понимать, что любое самое хорошее, вводимое в организм, который в этом хорошем нуждается, все равно должно пройти период обязательно адаптационный. А адаптация – это труд организма по приспособлению. Как отреагирует на траву, как эти все органы договорятся между собой, а мы с вами только что рассмотрели этот круг развития болезни, и он же кругом и является оздоровление, как они договорятся между собой для того, чтобы обеспечивать это максимально эффективно. Еще один момент, очень важный, это глисты. Противоглистная программа, это программа, ну, которая сейчас заслуживает большого внимания, про которую сейчас очень много говорят. Да, если раньше про глистов вообще ничего не говорили, их просто не было, кроме остриц и аскарид, которые все были уверены, что есть они только у маленьких детей, которые познают через руки мир. Да, то есть все берут в рот и все на зубок все проверяют. То на сегодняшний день доказано, что глистные инвазии, 250 видов глистов, проживают в организме человека. Это очень распространенное явление и очень часто является одной из основных причин, которые приводят к развитию именно различных воспалительных процессов. И в первую очередь это воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта. Не все, конечно, глисты, потому что есть там гельминты, которые через кожу проникают в организм человека и так далее. Но основная масса все-таки попадают с пищей, с водой, явление грязных рук, отсутствие санитарных навыков и гигиены, в результате чего они попадают в систему пищеварения. Излюбленным местом проживания глистов является, конечно, 12-перстная кишка, тонкий кишечник и толстый кишечник. Максимально большое проживает в 12-перстной кишке. Почему? Тепло и много еды. Под действием сока все переваривается, прекрасно можно все теперь это не на пользу организма человека, а на пользу глиста самого себя. Да? Они очень хорошо впитывают, они очень много едят этой полезной пищи, соответственно, они теперь укрепляют свои позиции. Говоря про глистные инвазии, мы с вами говорили о том, что глистов очень часто сопровождают еще бактерии, грибки, вирусы, проявление дисбактериоза, дисбиоза кишечника. Ну, глистные инвазии считайте король, да, а это вся при нем свита, которая при нем состоит. Поэтому, естественно, что глисты являются одной из очень частых причин, которые вызывают спазмы в 12-перстной кишке, которые вызывают нарушение переваривания и всасывания, которые забирают переваренные продукты питания для себя, которые могут иметь механическое повреждение. Что это значит? У них есть крючья, волоски, присоски, с помощью которых они фиксируются к слизистой оболочке кишки, соответственно, они ее травмируют, грубо говоря, делают дырку, там, где кровь, там есть еда, еще одна заполнительная, да, и делают, перфорируя стенку кишки, делают фактически что? Мелкие язвочки и делают отверстия, которые выходят за пределы системы пищеварения. То есть они способствуют травматизации слизистых оболочек, распространению инфекции за пределы кишечника. Они вызывают воспаление, соответственно, они вызывают спазмы. Они шевелящиеся, поэтому тоже вызывают еще дополнительно спазмы. Кроме того, неоднократно описаны случаи, когда аскариды, например, крупные глисты, просто заходили в сосочек, отверстие, через которое из поджелудочной железы выделяется поджелудочный сок и желчь, закупоривали его в виде пробки, и тогда начинался панкреатит, острый панкреатит. Сок не вытекал, железа продолжает сок продуцировать, желчь не вытекает, перенагрузка поджелудочного железа, и фактически с очень резкими болями, с клинической картиной панкреатита холецистита человек поступает в стационар на хирургию, а это глистная инвазия. Глист застрял, зашел туда, а там же сфинктер, который расслабляется, открывается. Он зашел, сфинктер как пробку встрял, сфинктер еще зажался, потому что это инородное тело, и на все необычное, непривычное все наши сфинктеры спазмированием отвечают. И ущемился там, грубо говоря. Ну и плюс он же всегда, представьте это себе в виде не очень такого приятного мультфильма, ущемленный живой организм что делает? Начинает извиваться, он старается сопротивляться, он пытается избавиться от возникшей проблемы, а это все приводит к чему? К тому, что это идут спазмы, спазмы. Происходит заброс сока в желудок, начинается изжога, отрыжка и так далее. Это очень серьезно. Поэтому, ну, как страшно жить? Не испугаешься, не поумнеешь, понимаете? То есть нужно знать риски, да? Потом на вопрос, что делать, всегда ответить, да? То есть если человек ничего не знает, он живет спокойно, да? А это называется горе от ума. Ты много знаешь, у тебя вопрос, что делать, и ты должен принимать теперь решение, как эту ситуацию либо спрофилактировать, да, предупредить, либо как-то из нее выбираться, из нее каким-то образом нужно. Ну и плюс они же еще могут просто делать как пробки, вызывая хирургические заболевания, скручиваясь просто в клубки, да, и как пробка встает даже в кишке, которая имеет достаточно большой диаметр. Просто делают завалы такие, в результате чего кишка подкручивается на брыжейке и возникает опять же хирургическая ситуация, когда вынуждены обязательно операцию делать и потом открыть, и оказывается не воспалительный процесс, а просто стрессовая ситуация в виде того, что глисты сделали такой клубок. Поэтому понятно, что человек, у которого есть этот панкреатит, который плохо переваривает, который или худеет, или наоборот толстеет, да, то есть у него есть нарушение аппетита, он или отказывается от еды, аппетит снижен, или наоборот очень прожорливый, вечно голодный, вот, то и у него панкреатит, и он все это еще мазимом, фесталом загружается, потому что дискомфортно, то становится понятным, что с помощью мазима решить проблему эту что? Невозможно. Там может быть что? Глистные инвазии, от которых нужно просто избавляться, потому что это первопричина проблемы. Есть у нас противоглистные наименования? Есть. Какие?
Антипаразитарные,
да. Еще?
Активатор плюс.
Активатор плюс. То есть у нас есть продукция, которая обладает выраженным противоглистным эффектом. И вот здесь внимание. В чем заключается внимание? Если у человека есть панкреатит, и глистные инвазии первичны, да, а он это может подтвердить банальным анализом, он может компьютерную диагностику сделать, но разобраться с этим вопросом нужно, однозначно нужно убрать глистов, тогда поджелудочный станет очень намного легче. Но не сразу, потому что после изгнания глистов нужно еще бактерии, вирусы, грибы, которых сопровождали, уничтожить. Нужно еще кишечник восстановить, дисбиоз кишечника. То есть за один день, одним махом это никак не получится. Нужна опять же что? Сорбционно-дезинтоксикационная программа. Но при панкреатите 100 восклицательных знаков. Противоглистную программу проводить сразу нельзя. Почему? Потому что если там глисты в наборе, их много, то противоглистная может привести к чему? К войне. Ну, берем ту же нашу полынь, да, чебрец, самые такие действующие, да, что они вызывают? Начинается война. Война чего? Изгнание, сопротивление и смерти, правильно? Например, полынь, она вызывает паралич аскариды. Аскарида не имеет приспособления в кишечнике, ни крючев, ничего у нее нет. Но она как гимнастка, у нее очень выраженные хорошо мышцы, она вот так упирается в стенки, змеей встает, упирается, и химус, пищевая каша, сопротивляется движению. То есть она распорку такая встает и ее не вносит. Когда она стареет, слабеет, все стареет, тогда ее потихоньку смывает вниз, 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 и она уже может быть в толстом кишечнике, и она даже вживая может оказаться в унитазе или в горшке, и человек ее своими глазами может увидеть. То есть она уже год прожила, она постарела, да, она уже не может так сопротивляться, ее выносит или пищевой кашей, химусом, или выносит каловыми массами. Когда полынь, что она делает? Она делает паралич. И тогда ее парализует, и тогда она что? начинает просто как шнурок, да, выходить туда, если там нет других таких шнурков. Потому что эти шнурки могли что? Заклубиться, сопротивляться. Не сразу же по команде хлопнул в ладоши, да, и все это произошло. Начинается сопротивление. Сопротивление это всегда что? Суета организма. Он начинает сопротивляться, они начинают крутиться, они могут сбиваться во что? Вот в эти самые клубки, которые могут привести к хирургии. Конечно, это случай, если их там много. Но мы же не знаем, сколько их там. И мы должны помнить, что одна самка аскариды откладывает до 250 до 300 тысяч яиц в сутки. В сутки. То есть какая деторождаемость у них какая, да, как они отвоевывают свои позиции, какое у них потомство. То есть вероятность того, что через грязные руки человек повторно мог заразиться, ну, как бы можно подозревать, что она там не две штуки живет, да, самец и самка, а что есть там поколение, и оно не одно. Если это сопротивление или идеально работает полынь, например, это не аскариды, а другие, они взяли, все погибли, ну, супер. Но начинается же все равно какой-то промежуток времени стоят. И в результате этой гибели получается интоксикационная нагрузка на что? Опять же на эту сверхчувствительную головку поджелудочной железы. И она может отреагировать острым панкреатитом. Поэтому получается все логично. Убери глистов, не будет такой нагрузки токсической на поджелудочную, и панкреатит начнет проходить. И этого делать что? Нельзя. Возвращаемся сюда. Начало идет. Сорбционно-дезинтоксикационная программа. Выгнать. Решить, например, если запоры, с помощью бифидогена постараться решить вопрос, чтобы не было запоров. И вообще есть такое правило. При запорах глистов не гоняют. Потому что они погибнут, они вызовут спазмы, они вызовут эти клубки, будут это шевеление, будет спазмирование дополнительное. Яды и токсины пойдут куда? В кровь, пойдут на печень, печень здоровая справилась, если нездоровая пропустила, все выбросилось в кровь, спазм сосудов, скачок артериального давления, мигрень, колики в сердце возникают, аллергическая реакция, начинается удушье, у кого бронхиальная астма, высыпает на коже, у того, у кого есть кожные дерматологические проблемы, нагрузка на почку, начинает почка болеть, то есть так мы устроены. Анатомически и физиологически все связано между собой. Поэтому мы с вами должны обязательно понимать, что мы вот тут, что сорбционно-дезинтоксикационное, мы готовимся к противоглистной программе. Когда эту противоглистную можно начинать? Обычно ее начинают, ну, если не панкреатит, то, в принципе, ее можно начинать уже вот здесь, во второй половине, найти эту луну. Вы помните, да, на полную луну, на убывающей луне мы рекомендуем противоглистные наименования. Мы ее можем уже во второй половине. И все равно мы сначала принимаем сорбцию, детоксикацию хотя бы 3 недели. Луна у вас здесь, значит, 4 недели, может быть, 5 недель пройдет. Но если это панкреатит, то это не раньше, чем конец второго, начало третьего месяца. Уместно сказать еще здесь о том, что такая точная история, потому что хвост поджелудочной железы – это место, которое синтезирует гормоны, инсулин и глюкагон, гормоны, которые отвечают за углеводный обмен. И поэтому глистные инвазии могут спровоцировать возникновение сахарного диабета, как толчок первый, как стрессовая ситуация для поджелудочной железы, потому что территориально здесь находится. И точно так же встает вопрос о том, что при глистных инвазиях для того, чтобы этот сахарный диабет не вел себя так, как он ведет. Потому что как себя ведут? Сахара будут прыгать без конца, потому что уровень интоксикации очень высокий, и волнами идет, да, эти глисты же, они тоже волнами выбрасывают свои яды и токсины и так далее. То есть для того, чтобы облегчить течение сахарного диабета, нужно убрать глистов. А убрать глистов при сахарном диабете, хвост поджелудочной железы задействован, либо при остром панкреатите пищеварительная система задействована. Здесь может быть срыв пищеварения, а здесь может быть срыв чего? Относительно такого спокойного течения сахарного диабета. Но из моей практики был один такой мальчик, которому четко были найдены у него глисты, и его лечили в классически в больнице, и не могли этих глистов никак... Нет, не их обнаружили. Они не могли никак их вывести, потому что они дают лекарственный препарат, вармил, например, дают. На этом вармиле сразу же у него сахара неуправляемые, и он в кому. Они его из комы выводят, а глисты сидят, их надо убивать. И там еще был цепень, то есть серьезный глист. По три или четыре захода они делали каждый раз. Уже в следующий раз все были готовы, но история опять повторилась. Это колоссальная нагрузка на ребенка, 7-летний был ребенок. Вот. То есть и практика показывает. И в то же время ничего нельзя сделать, потому что глистов надо убирать. Потому что ситуация у ребенка намного лучше была бы, если их бы убрали. Почему я узнала этого пациента? Потому что пациенту мама начала искать травы, да, начала искать полынь в первую очередь, которая есть везде. Начала ее заваривать, у ребенка на нее спазмы, рвота, она очень жестко работает в заваренном растворе, опять же что? Результат изменения сахара, опять вся та же самая история, поджелудочная начинает болеть, ацетон появляется и так далее. Поэтому можно и полынь заварить, да, но когда вы имеете эликсиры, где каплями, да, дается, где фактически нет такой концентрации горечи, то наша продукция противоглистная, она позволяет решить эту задачу, не нагружая так жестко поджелудочную железу и систему пищеварения, не давая таких результатов, вот когда, знаете, цель оправдывает средства, да, это не тот случай, потому что разбалансировка в организме на эту хорошую полынь, которая должна облегчить участь этого человека или этого ребенка, на самом деле организм реагирует очень и очень бурно. И для кого-то, для трав ведь что характерно, что у них терапевтическая, токсическая доза, они очень близко. И поэтому там, где даже на вес, а на вес никто не рассчитывает траву, да, вот ему ребенку дали чуть больше, у него же это как токсическая доза идет, да, как токсическая, поэтому можно получить такой результат. Поэтому если мы имеем продукцию такого качества и с использованием сделанную с таких технологий, что позволяет нам каплями работать, да, то это минимизирует вот эти самые процессы. Подводим еще раз итог. Острые панкреатиты и хронические панкреатиты могут быть спровоцированы глистами. Поэтому глистные инвазии запускаем при остром панкреатите конец второй, начало третьего месяца. Если это обычная ситуация, то от нее тоже уже никто не застрахован. Не всегда человек полностью информацию о своем здоровье имеет, да? То это будет лучше, если это будет второй месяц. Не надо никуда торопиться. Лучше подготовить организм вот к этой войне, так скажем, с этими глистными инвазиями и с бактериями. Ну и помните, что почему называется сорбционно-дезинтоксикационная программа? Потому что она существенно снижает уровень интоксикации. И когда идет война с глистами, уровень интоксикации поднимается, но уже не до такого уровня, как если бы он сплюсовался, если бы сразу взяли противоглистный препарат и сразу же его начали с первого дня принимать. В завершении разговора об этом ребенке с сахарным диабетом с помощью натуральных средств, то, что он ушел уже на экстракты, на капельные дозы, очень аккуратно, очень деликатно, в очень маленьких, очень, просто микроскопических дозах, которые помочь не могут. Но главный принцип какой? Руководствуемся не навреди, да? Маленькие-маленькие дозы, это было несколько заходов, он лечился там практически, по-моему, 8 или 9 месяцев, но он от них избавился. Но это важно. Но вот здесь...
Наши антитерапевты.
Да. Но этот момент при панкреатите глисты, еще раз подчеркиваю, поставьте много восклицательных знаков. А если вы забываете это, то можно встать просто на позицию. Никогда не начинаю с первого дня прием противоглистных препаратов. Вот и все. Чтобы вы не забывали... название болезни, да, кто не медик, ему там сложно, что-то он боится навредить, руководствуйтесь принципом не навреди, не спешите. Он с глистами ходил, пусть еще месяц походит, пока мы ведем подготовительный период. Ну и помните о том, что, конечно, наличие или отсутствие глистных инвазий должно контролироваться, да, нужно обязательно сделать контроль для того, чтобы если их нет, а ими был спровоцирован хронический воспалительный процесс в 12-перстной кишке, в поджелудочной железе, для того, чтобы он что, не остался, да, потому что, помните, еще такой важный момент, что когда уходят глисты, мы рассматривали с вами вопрос экологической ниши, они уменьшились, но если ничего не происходит, то на их месте начинают, на освободившемся месте погибшего господина, начинают размножаться его слуги. Это грибки, это бактерии, это вирусы. А от этих избавляться сложнее на самом деле, чем от глистов. Они мельче, они быстрее размножаются, они очень высокими адаптационными возможностями обладают, поэтому с ними порой, особенно с грибками, бороться еще сложнее, нежели с глистами. Вот такая особенность по поджелудочной железе. Мягким очень продуктом является для поджелудочной железы токофен. Это тоже важно сказать, потому что поджелудочная очень чувствительна именно к жирам и даже к маслам. Ей даже масло может, даже оливковое может не нравиться. Вот если она, то есть мало, вот ей надо всего, чтобы было очень деликатно и очень мало. На токофен реагирует очень спокойно, очень мягко. И помните, что там много хвойных, да, там очень много каротиноидов, там много бета-каротина, там много витаминов, там много масел, которые кладезь, да, зерна называется, то есть именно зерновой композиции. И он такой вариант медочек, он именно и по консистенции, за счет вот этой комбинации, да, там есть полезные жиры, но эта комбинация, она очень деликатная, она очень мягкая. Если говорить еще, ну вот в тот момент, когда жиры же нужны человеку, да, а он не может, потому что поджелудочный реагирует. Вот возьмите в этой ситуации токофен. Но из всех масел, ну, самым таким деликатным является тыквенное и облепиховое масло, тыквенное масло и оливковое масло. По чуть-чуть, только каплями, тогда будет все нормально. У нас есть продукт, который называется Йодис Люкс. Продукт, который бывает очень нужен для восстановления печени, принимается он после диенара, когда есть проблемные ситуации с печенью, заболевания в анамнезе сложные, для того, чтобы отладить, уже отшлифовать деятельность печени полностью, для того, чтобы, опять же, проблемная печень не грузила, не составляла проблемы для поджелудочной железы. Вот в этом формате тоже обратите внимание на этот продукт. Основная мотивация – увязка, анатомически-физиологическая увязка. То есть наша цель какая? Искать, из-за чего поджелудочная беспокоит. И если мы знаем, то постараться устранить эту причину. Если мы не знаем, мы идем по нашей схеме, просто где-то немножко больше расставляя акценты. Да? Если проблема с желудком, значит, это не одна хазмина, а две, три хазмины принять. Если это больше проблема все-таки с желчным пузырем и с печенью, да, то тогда это может быть одна хазмина, но зато йодис люкс, на него сделать акцент, на токофен сделать акцент, то есть большее количество баночек попринимать, на диенар сделать акцент, 2-3 банки попринимать для того, чтобы завершить вот эту вот ситуацию. То есть по сути схема одна. Приоритетно меняется только с чего начинать, да, объемы, продолжительность самих наименований продукции, время включения противоглистной программы и количество, в зависимости от ее результата, количество повторяющихся противоглистных блоков. Еще что очень хорошо, обратите внимание на качество воды, да, потому что поджелудочная, еще раз повторюсь, долго терпит и потом уже взрывается. Вот, и давайте еще у нас немного.
Биоактиватор воды очень хорошо.
Да, и биоактиватор воды, это важно, потому что фактически человек получает что? Структурированную, да, воду. Это очень важно. Ну, поджелудочная серьезный такой. У нас осталось буквально с вами минут 5. Я очень коротко скажу, немножко сказала про сахарный диабет. Ну, неотъемлемая часть, может быть, эндокринную мы еще как-то сделаем тему. Но здесь уже просто не могу не сказать, что сахарный диабет – это заболевание, которое в первую очередь определяется проблемой поджелудочной железы. Поэтому все воспаления, о которых мы с вами говорили, если есть, они могут быть толчковым механизмом для развития сахарного диабета. Сахарный диабет первого и второго типа. То есть, если желудочно-кишечный тракт здоров, то есть критические возраста, когда чаще всего возникает сахарный диабет первого типа. Это 5 лет, это 7 лет, там 9 лет, 13 лет, 16 лет, 21 год. То есть вот в эти возрастные, в этом возрасте чаще всего по статистике выставляются диагнозы сахарного диабета. Человека это его заболевание, возможно, он им будет болеть всю жизнь, ну, с момента, как оно будет. Но факт в том, что если это заболевание есть у его родителей, то вероятность того, что оно будет у их детей, многократно возрастает. Да? Поэтому что нужно сделать? Нужно обязательно постараться спрофилактировать. Как спрофилактировать? Не должно быть стрессов и не должно быть того, о чем мы сегодня с вами говорили, проблем системы пищеварения. Да? Потому что стрессовыми ситуациями, этими проблемами мы фактически в организме создаем для того, чтобы это заболевание раньше себя проявило. Оно может проявить в очень маленьком, соответственно, возрасте. Заболевание, которое приводит затем к большому количеству различных осложнений. Сосудистых, в первую очередь, осложнений. Проблем со зрением, проблем с сетчаткой, проблем с сосудистой оболочкой глаза. Проблема с нервной системой, проблема с почками, проблема с позвоночником. Почему? Сахар вездесущ, да? Он доходит до каждой клетки. И при разбалансировке, конечно, будет эти сосудистые осложнения, течение будет усугубляться. Он очень усугубляет течение ишемической болезни, гипертонической болезни, атеросклероза. Три заболевания, если к ним добавляется сахарный диабет, все три заболевания, которые относятся к болезням цивилизации, их течение еще более усугубляется. Сахарный диабет второго типа или диабет, который чаще развивается у людей пожилых. На сегодняшний день, к сожалению, он стал все моложе и моложе появляться. Раньше в возрасте там, 45 лет, 40, 35 вообще не констатировался этот диагноз. Указывает на то, что может послужить стимулом к его развитию. Стимулом к его развитию может послужить прием лекарственных препаратов. Противозачаточных препаратов, глюкокортикоидов, гормональных средств, которые очень большое количество парацетамола, которые распространенное жаропонижающее средство. Проще говоря, что лекарства, отсюда вывод, без особой надобности, если лекарства не нужно употреблять, постараться их не употреблять. Буквально 2 дня назад говорили о том, что уже найдены такие микроорганизмы, на которые не действует ни один антибиотик. По центральному каналу, по одному из каналов сказали, вечером сказали, потом утром это повторили. Была сказана такая фраза: надеемся, что к 2025 году лекарство против этого микроба будет изобретено. До 2025 года еще 6 лет, да? То есть, о чем это говорит? Это резистентность, это не микробы такие плохие, это мы, люди, их такими делаем, потому что и употребляют лекарств очень много, в огромном количестве. Не всегда это оправдано, особенно антибиотики, неправильными дозами и неправильными курсами. И в результате развивается резистентность. Это микроорганизмы. Разнообразный, очень быстрый, активный мир. Они быстрее, чем приспосабливаются, чем продолжительность человеческой жизни. Поэтому о чем это говорит? Лекарств поменьше, без необходимости их не принимать, да, и все, что можно решить не лекарственным вариантом, нужно постараться все-таки это решить этот вопрос. Один из примеров был пример в Бельгии, опять же, по центральному телевидению говорили, что все лечится одним лекарством только, это парацетамол, любые респираторные заболевания. Если парацетамол не помогает, назначают аспирин. Если аспирин не помогает, начинают думать над чем-то другим. Для нас с вами это звучит странно, да? Дико, столько лекарств, чего же не лечиться. А с их позиции, а зачем лечиться? Пускай сам выздоравливает. Кто прав, покажет история, правильно? Да, то, да. Не назначает им ничего, лежи, борись сам. Помог парацетамолом. Если нет, аспирин. Для нас с вами, у которых аптека на каждом шагу, это вообще нонсенс. Как, по принципу, когда же я съем домашнюю аптечку? Она у меня не помещается в ящик, правильно? Если я буду одним аспирином лечиться, одной пачки-то насколько ж ее хватит. Вот. Поэтому вот эта медикаментозная нагрузка и дает очень существенное влияние на поджелудочную железу, которая чутка к этой токсической лекарственной нагрузке. И она способствует развитию сахарного диабета второго типа. В чем его суть? На первый тип мы повлиять не можем. Не можем. Инсулинзависимый диабет. Мы можем помочь сосудистыми проблемами. Но тема очень важная, я не хотела бы ее просто комкать. Потому что мы можем помочь сосудистыми проблемами. Второго типа, если в таком мультяшном варианте, это поджелудочная железа не слышит инсулинового, не слышит глюкозного приказа, то есть на глюкозу поступления должен хвост поджелудочный отреагировать выбросом гормона. А она не слышит, как глухая сидит. И второй вариант, когда глюкоз отдает приказ, поджелудочная ее слышит, она выделяет инсулин, инсулин подходит к клетке, чтобы отдавать клетке приказ теперь инсулином, теперь клетка глухая, теперь это не слышит. Получается, или железа не слышит, или клетки не слышат приказов. А в организме у нас работает система приказов. И вот здесь возникает вопрос, почему они не слышат? Либо поджелудочная, либо клетки организма, которые должны на приказ инсулина были бы отреагировать. Не слышат они потому, что там есть воспалительный процесс, что там есть высокое перекисное окисление липидов, что там есть бактериальные интоксикации с водой, едой, ядами, токсинами и так далее. И поэтому получается, что человеку рекомендуют сахаропонижающие таблетки, да, и ему рекомендуется соблюдение диеты. Но вот тут-то и начинается самая главная соль. Причина устраняется? Нет. С помощью этого устраняется симптоматика. И люди, которые начинают принимать сорбционно-дезинтоксикационную программу, вот так поступательно все проходит, все эти этапы, повышается качество физиологической антиоксидантной системы, начинают хорошо работать ферменты не только пищеварительные, а ферменты в каждой клетке организма. Иммунная система переходит в другое качественное состояние. В результате этого становится, ну, глухота органов и поджелудочной, в кавычках, снижается, и они начинают реагировать на вот эти вот приказы. И тогда человек уже уменьшает дозу своих сахаропонижающих таблеток, потому что в этом случае мы можем существенно повлиять на причину развития патологии. И важно сказать о самих лекарствах. Когда человек пьет лекарство, если ему необходимо это, да, нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы после приема этих лекарств или во время их приема поддержать свою систему выделения и детоксикации. То есть он принимает йоди, чтобы корректировать щитовидную железу. Он принимает литосорб или йодис-лактус-стевия для того, чтобы сорбционно-дезинтоксикационная программка была реализована. Да? Он принимает периодически ДНР для того, чтобы поддержать печень, которая занимается метаболизмом этих лекарств. И тем самым к чему это приводит? К тому, что побочные эффекты лекарств, которые накапливаются в организме, они уже не представляют такую угрозу, например, по развитию сахарного диабета второго типа. Потому что именно это считается основной причиной, почему он развивается у все более и более молодых людей. Именно в этом заключается причина. У меня по поджелудочной железе на сегодня все. Слушаю ваши вопросы. Для того, что после противоглистной обязательно принимается или бифидоген, или йодис-лактус-стевия. Ну, желательно, да, желательно. Порядка месяца, потому что глисты ушли, лактулоза заходит, полезная микрофлоре поддержка, полезная микрофлора поменяла кислотность, и эти грибки и бактерии, которые собирались размножиться, у них нет условий. и они не могут размножаться. А полезно размножается спокойно.
А если пассивно принимать, как фон, если сопротивляться стоит, валитоген и будет размножаться?
Да, конечно.
А если вот паразитология, вот мы говорим о один препарат и другим, как их зъединять, чи чередовать?
Чередовать. Там один и там полынь, да, что, ну... Не принципиально, да, какой из них вы будете пить первым. Нецелесообразно их соединять, потому что, ну, там есть общие компоненты состава, полынь.
Когда я начала принимать лактоспирит, у меня вздутие сильное.
Да. Значит, вздутие было невыносимым. Это говорит о том, что в организме были болезнетворные микроорганизмы, лактулоза зашла, начало меняться pH, они начинают умирать, и начинается гнилостный процесс, вздутие живота, метеоризм. Значит, по-другому их не убьешь, как через это вздутие. Другому может быть тоже дисбактериоз, потому что он бывает четырех степеней. У одного есть сильное вздутие, а у другого какой-то только дискомфорт. Что надо было делать? Нужно было увеличить количество воды, препарат не снимать, уменьшить его дозу и переждать вот эти 3-4-5 дней вот этого проблемного вздутия. Можно даже ножку в конце концов выпить для того, чтобы снять эти спазмы, да, ни в коем случае не должно быть в это время запора, потому что будет интоксикация, головные боли и куча других проблем. Это война, на войне всегда есть трупы убитые, а трупы разлагаются, а это гнилостный и бродильный процесс.
Вы сказали, при панкреатите важно хорошего качества вода. Вот какую воду в Киеве предпочтите при панкреатите покупать, чтобы пользоваться?
Предпочтительно в Киеве вы покупаете, я не могу вам сказать, я не специалист по воде, своего колодца, своей артезианской скважины или еще к чему-нибудь. Вы возьмите воду, ну, биоактиватор, который вы добавите в любую воду, да, или кремний, который сделает более качественным вашу воду, это однозначно. Вот. И плюс вы можете заморозить воду, сделать из нее талую воду. В интернете написано, как это делать, если у вас есть такая возможность. Да, и из любой как бы воды можно постараться максимально извлечь хоть какой-то результат. Та вода, которая водопроводная, наша вода, она считается на сегодняшний день технической водой. Да, то есть ее пить не рекомендуется. Ваш вопрос.
Если есть камень в желчном, то что?
Если есть камень в желчном, то у нас есть продукт, который называется V-Wax, и который называется слезки сладкие, которые приводят к обкатыванию, и кремний, опять же, кремний, который приводит к обкатыванию этих камней, вплоть до того, что он может рассыпаться на маленькие камешки, как правило, никогда не дает острых углов, которые вызывают травмирование. Но принцип такой. Сначала слезки, которые занимаются процессом разрушения, обкатывания камня, и только потом V-Wax как промывной. То есть надо сначала вот этот момент. Порядка 5-6-9 баночек. Ну, в зависимости от того, какие камни, размеры, количество и так далее. Обычно указывается 5-6. За 5-6 банок как раз подходит время, когда нужно сделать контрольное УЗИ и дальше принимать решение. Поддается камень, в каком он состоянии находится, заканчивать программу или еще нужно продолжать.
Но с V-Wax-ом их чередовать все время, вот так назначали 20 дней.
Ну, 20 дней, да, 20 дней слезки.
Там просто V-Wax на 7 дней одной бутылочки.
Ну, 7-10 недель, обычно 3 недели. 3 недели. Слезки и да, но не обязательно, смотря какие камни, можно и затяжным одним таким вариантом пропить, например, в течение 1,5-2 месяцев, да, или 3 месяцев, слезки, или слезки, пропить 2,5-3 месяца, пойти сделать снимок, посмотреть, что получилось, и потом можно запустить на 20 дней V-Wax, так как на втусипе 21 день, на 3 недели. Варианты, могут быть варианты.
Скажите, если мелкие камни, а на втусе там написано в рекомендации, способствует выведению камней, она не сдвинет они в протоках, не застрянут, как опасность?
Как опасность, может произойти все что угодно. Могут и застрять. если мелкие камни. Но именно поэтому я и сказала этот вариант. То есть могут и застрять, никто ничего не застрахован. Когда только идут слезки, то идет процесс обкатывания и их уменьшения. Когда вы начинаете вэвакс, он начинает что? Гнать. Не спешите гнать. Сначала обкатайте. Почему УЗИ? УЗИ понял, что там происходит, пора ли уже нафту сюда, и в каком количестве, и какими курсами. Потому что можно же вэвакс не так пить, как там написано. Можно сделать, например, дозу маленькую, да, и по чуть-чуть, чтобы была легкая промывка. Никогда не уходите на максимальные дозы. Не торопитесь. Они долго росли, пускай спокойно уменьшаются в размерах. Не спешите, не форсируйте события.
Можно спросить, мне ставили какое-то время вот тоже камни в желчном пузыре, а потом стали ставить, что это то, что на стенках образуется.
Полип?
Полип, да. Может быть такое? Даже консилиум из трех человек.
Ну, раз был консилиум, значит, их это смущало, и они не могли определиться.
И с тех пор все время ставят, мне каждые 2 года я как черноморская прохожу.
Ну, врачи тоже могут заблуждаться или ошибаться, они же для этого молодцы собрали консилиум для того, чтобы определиться. Ну и то, и другое патология, главное, что контролировать.
73 роки, ты спит просто постельно часто. Есть еще у нас такие, чтобы могло явку
Серебро. Даже серебра я не принимала, но 30 лет, даже 33 года был в цисте.
Нафи, литосор?
Литосор, а литосор. Потом нафи. Все уже.
Да.
А что же я говорю? Литосор.
Была литосор принимаю.
Сорбент.
Уже когда литосор я принимала.
Сейчас юнани подешевела, всем объявляю, подешевела юнани,
да,
так что торопитесь. Там сроки хранения уже заканчиваются, поэтому торопитесь как раз вот это все пропить, пока подешевле.
На 25 гривен подешевле. У меня уже были упущения, потому что именно в этот момент, когда был у меня там аспальтильный процесс сильный, я начала принимать литосор, уже мне полегчало.
Ну, даже в остром периоде вы увидели, да.
Да, угу. А когда нафи, это, что это вообще там, моча шла с головы? Скажите, пожалуйста.
Ну, кровоочиститель, недаром ему говорят. Да.
Если нет никаких вот этих, то, что вы говорили, ни в анализах, ни ощущениях, ничего, но вот только похудение, можно сразу по результату начать? Никаких, ни запоров нет, ну, ни спазмов,
можно?
Ни этого все. То есть,
можно.
Что-то пили,
ничего не пила.
Нет,
но любой вариант возможен. Почему нет? Просто вопрос, зачем, да? Затем, что ничего этого нет и не считаю это нужным. Значит, можно пить антипаразитарку. Это же не такие жесткие правила, что если вы их нарушите, то антипаразитарно не реализуется.
Нет, ну вот и паразитов тоже не находит, и сдавала анализы тоже. То есть стоит профилактически.
Можно и профилактически, можно тщательнейшим образом обследоваться, например, по крови, где у вас скажут, что нет паразитов, тогда целесообразность ее проходить.
А по крови какой анализ надо?
Есть анализ по крови, по которому определяют наличие или отсутствие паразитов. Под микроскопом их много разных методик.
Вот как крови под микроскопом не смотрели?
Смотрите, у вас есть паразиты?
Не знаю.
Нет.
Просто человек худеет. Я понимаю, вы
Я знаю ее проблему.
Так это может быть селенодефицит элементарный.
Знаю, дело проходило уже.
Значит, друзья мои, смотрите, как бы много мы не говорили с вами про паразитов, если конкретно у вас их нет, целесообразность проведения равна нулю. Правильно? Ну, направьте свои финансовые потоки в другое место.
Конечно.
То есть куда-то в другое место.
Просто при селенодефиците очень сильно худеют люди.
Друзья мои, я еще на сегодняшний день не закончила свою работу. Если у вас нет вопросов, я хочу с вами попрощаться. Позвольте.